Добрый вечер, товарищи. Как говорили раньше, в эфире канал Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это программа «Прослушка». На этой программе, на этом стриме мы говорим с авторами расследований, даты исследований и репортажей о том, что они написали, как они написали, с помощью чего и какие этические проблемы при этом еще и испытывали. В общем, обо всем. И сегодня будет такая моя самая любимая насыщенная прослушка, потому что в ней правда будет все. То есть будет и то, как делается расследование, и то, как разговаривать с людьми, и о датах исследованиях. И мне кажется, почти в каждом разговоре, так или иначе, мы все аспекты работы журналиста, который делает качественный текст или видео, затронем. А именно, с Ильей Давлячиным из «Можем объяснить» мы поговорим про, наверное, моего любимого персонажа Николая Платоновича Патрушева, его клан и как его семья зарабатывает. С Олесей Соколовой из «Новой газеты Европы» про понять, о чем думают россияне, о чем думают мобилизованные или добровольцы. А в конце с Аней Рыжковой из «Верстки» довольно драматический материал о том, как разваливаются семьи российских военных, которые на фронте находят себе новую любовь и в итоге разводятся дистанционно прямо с фронта. Вопросы гостям или мне можешь задавать либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост об этом стриме, и в комментариях можете спрашивать, либо в комментариях в чате этого стрима на YouTube. Ну и, соответственно, в конце сверим часы, я посмотрю, показалось ли вам, что эта прослушка действительно насыщенная, как я сказал. Ну, кто смотрит постоянно мои стримы с Шепелиным, знает, почему я сказал, что Николай Платонович Патрушев мой любимый персонаж. Мы довольно часто с Шепелиным шутливо его обсуждаем, называя Николаем Планктоновичем Патрушевым. Патрушевым даже я видел, что это наименование уже пошло в народ. Показываем картинки, где Патрушев четырехглазый, смеясь над его конспирологией. А вот Илья Давлячин из «Можем объяснить» совместно с «Новой газетой» сделал расследование про клан Патрушевых. Илья, привет.
Я опередил, когда про Планктонович пошутил. Я хотел первым эту шутку вкрутить в наш эфир. Ну, ладно.
Да, ну можем, да, еще раз потом сказать. Я на самом деле, знаешь, хотел небольшую сделать рекламу, потому что я знаю, ты, естественно, ходишь на разные эфиры, рассказываешь про свои расследования, но я здесь, знаешь, так как мы немножко рассказываем то, как делается расследование, я прорекламирую тебя. На самом деле, вот все из вас, наверное, все, кто читали биографии Пригожиных, знают замечательную историю, как он там женщину душил в 81-м году, вообще про его первые уголовные сроки. И вот как раз Илья, это, по-моему, чуть ли не первая твоя была настоящая громкая публикация, в свое время отрыл это уголовное дело. Вот не все знают, что на самом деле Илья автор того самого материала, через который мы узнали про прошлое Пригожина. Ну, теперь давай перейдем к Николаю Платоновичу. Давай, ну, для тебя, кто такой Патрушев вообще?
В первую очередь, это человек, который причастен к рязанскому сахару. Ну, я помню, мне тогда было, знаешь, всего, по-моему, 10 лет, да, когда была вот эта вот история со взрывами домов. Потом, буквально там через месяц после начала этих взрывов, Патрушев на том самом заседании МВД его подловил журналист НТВ Николай Николаев. После того, как Рушайло, тогдашний глава МВД, сказал, что там идет борьба с террористами, и подтверждением тому служит предотвращение вчера террористического акта в Рязани. Спустя 15 минут после этого Патрушев в интервью НТВ сказал, что не совсем четко сработали, это был не теракт, это были учения, и там был сахар. Да, хотя после первого анализа, который проводили тогда специалисты на месте, в мешках был выявлен гексоген, настоящий гексоген. Ну, какой нормальный специалист пойдет там разминировать что-то с неисправным газоанализатором? Ну, вот за все эти 20 с лишним, 24 года нам никто ни хрена не объяснил, как это вообще случилось, что там было, сахар, не сахар, гексоген, не гексоген. Вот. А Николай Планктонович вот за все это время дошел вот директора ФСБ, тогда он был, по-моему, исполнителем, исполнял обязанности директора ФСБ, когда были взрывы. Совбеза, вот, да, показываете то памятное заседание 21 февраля, когда он говорил, что нужно вести переговоры с американцами, что вот они все решают, при том, что Патрушев за, по-моему, 3 или 4 недели, поправьте меня, говорил, что мы не собираемся ни на кого нападать, и все вот эти вот американские домыслы, это все фигня на постном масле. Ну, такой занятный персонаж. занятный персонаж. Мне, кстати, знакомые, которые работают в газете «Аргументы и факты», а это такая придворная газета Патрушева, он там любит все время там свои какие-то программные речи публиковать, там все теории заговора о том, что американцы взорвали сами себя 11 сентября, что они не высаживались там на Луну. Вот он очень любит публиковать в этой газете свои колонки. Кстати, у меня здесь в Литве есть, знаешь, любимая привычка. Я каждый вторник хожу в магазин «Ики», который находится рядом со мной, и покупаю там одну газету. Многие еще посчитают, что это какое-то извращение, но тем не менее, вот я каждый раз на эфир беру эту газету. Прекрасная газета, которая выходит в Европе спокойно. Газета, которая называется «Аргументы и факты Европа». Здесь вот все те самые нарративы, которые очень любит декламировать Патрушев, о том, что конец Запада близок, что Америка находится на грани краха, что там 80-летний президент Америки – это вообще сумасшедший маразматик. Вот так и живем в Европе, читаем газеты Патрушева.
Ну да, ну вот как раз, да, его многие сейчас знают как этого главного конспиролога Кремля, который любит повторять там слова англосаксы, клеймить Пентагон и прочее. Но ты в своем материале с Андреем Серафимовым, с «Новой газеты», да, вы используете, по-моему, такое сочетание «клан Патрушевых», и как раз не все знают. Вот расскажи про богатство семьи Патрушевых и кто в этот клан, ну, такой довольно мифиозный термин, входит, и что этому клану принадлежит, потому что, ну, когда слышишь слово «клан», воспринимаешь, да, что, значит, там какие-то активы. Итак, что это за клан, и что им принадлежит?
Интересно, ты тоже это знаешь хорошо, что мы все время играем вот в такие игры «поймай меня, если сможешь», да, и рассказываем не то, что есть у этих людей, а то, чего у них якобы нет. Ну, мы все знаем, что Росреестр там давным-давно прячет все имущество, там в прошлом году они стали секретить данные из ЕГРЮЛА. Несмотря на это, нифига у них не получается, потому что все их базы текут, там справку на пробиве можно купить за 1000 рублей, есть замечательная база клиники «Гемотест», в которой есть адреса, там фамилии большого числа, в том числе чиновников, да, потому что они там получали ковидные пропуски или там делали тесты ковидные и указывали там свои адреса. Собственно, вот с этого мы начали раскручивать, смотреть, что кто где живет. А клан, почему клан? Потому что, ну, это такая действительно какая-то мафиозная структура, которая заработала деньги, ну, либо непонятными методами, либо методами, которые прямо можно приравнять к коррупции. Ну, условно, сын Николая Планктоновича, Дмитрий Патрушев, который в свое время Россельхозбанк возглавлял. А где-то в 2012 году Счетная палата проводила проверку вот этого самого Россельхозбанка и выявила там какие-то грандиозные нарушения. Во-первых, Россельхозбанк Дмитрия Патрушева выдавал огромные кредиты под льготные условия предприятиям, которые вообще не подходят под критерии. Да? Там не аграрной промышленности, а, например, выдавал кредиты на покупку квартир сотрудниками самого Россельхозбанка. Ну, то есть, вообще гениальная история, конечно. Я не знаю, на какие шиши купил Дмитрий Патрушев свои квартиры, но они тоже как бы не соответствуют его доходам. А тот же самый Андрей Патрушев, это младший сын Николая Платоновича, сам говорю, Платоновича постоянно, Николая Платоновича, да, вот он. Он же в 2006 году устроился советником Игоря Сечина в «Роснефть». И спустя там буквально 7, что ли, месяцев получил из рук Владимира Путина орден почета за многолетнюю работу. При этом он в «Роснефти» проработал 7 месяцев до этого. Есть замечательный племянник Николая Патрушева, его зовут Владимир. Владимир Патрушев, он возглавляет корпорацию «Гидроприбор», она занимается там производством мин, торпед, ну и так далее. Несмотря на это, под санкциями. Он единственный из вот этого клана, у которого была реальная статья. Реально статья по хорошо нам с тобой знакомой 144-й статье. Да, уголовная статья, 144-я статья Уголовного кодекса. Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Именно под такой статьей он проходит там в различных базах, опять же, которые утекли в сети, несмотря на то, что там все эти кремлевские чиновники что-то засекречивают. Вот такая замечательная в кавычках семейка. А, ну и сам Николай Платонович, да, который, как мы знаем, получил в свое время бесплатно квартиру на Рождественской улице в Москве, да, в том известном Белом доме. Вот. И там сейчас живет, возвращаясь к базе клиники «Гемотест», там сейчас живет Андрей Патрушев, который указывал адрес этой квартиры, вот когда там делал все эти ковидные пропуски. Да, почему еще клан? Ведь они, как обычно, все прячут, да? Ну, вот, в Росреестре сейчас ничего нет, да, есть только там компании какие-то, которые владеют помещениями, есть физические лица, которые владеют помещениями. А вот Патрушева, они вообще какие-то особенные люди, ну просто таких не так много. У Патрушевых засекречено вообще все. То есть квартира на Рождельской улице, ее нет. То есть вообще по реестру, по номеру ее невозможно пробить. Квартира на Мосфильмовской улице нет. Огромный участок Патрушева на берегу Истры, его тоже нет. Вот все это секретят, а теперь они засекретили еще и самого Патрушева вот в этой базе ФНС, поменяв его имя, фамилию, отчество на Лукова. Опять же сделали это неумело, потому что они оставили его паспортные данные, они оставили его ИНН, оставили дату рождения. Ну вот Патрушев, Луков, теперь, я думаю, войдет, не знаю, в какие-нибудь учебники, как не нужно секретить свое имущество.
Да, причем какая-то такая фамилия Луков напоминает Чиполлино. А вот скажи, ты, мне кажется, первый, кстати, кто сюда пришел из расследователей, ты признаешься, что покупаешь, я здесь, не знаешь, это вопрос типа, вы нарушаете закон, но что покупаешь данные на пробиве, да, можешь тогда рассказать, ну, почему ты это делаешь, почему считаешь возможным это делать, и что это такое, вообще, не все знают, ты такой, знаешь, сказал, там, купил на пробиве, что это такое, расскажи подробнее.
Есть несколько сайтов в интернете, которые заблокированы в России, но доступны в Европе, где продают различные базы, да, объясняю нашим зрителям. Там, собственно, цены довольно разные, они разнятся, несмотря на то, что, опять же, все в Росреестре засекречено. Можно спокойно купить справку, например, ФНС, которая даст декларируемое имущество. Раскрою секрет, мы подобную технологию проявляли, например, когда писали расследование о заместителе Сергея Лаврова Иванова. Которая привлекла наше внимание тем, что началось все с чего? У нее есть лошадь. Знакомый, который вот в конном клубе работает, где тренируется дочь заместителя Лаврова, сказали, что это какая-то невероятная лошадь стоимостью 1 000 000 евро. Но я и 1 000 000 рублей в своей жизни никогда в руках не держал, поэтому как бы заинтересовался, что там за дочь. Запросили данные по ее собственности, потому что дочь совершеннолетняя, значит, Иванов Евгений, он не публиковал отчеты по ее имуществу. И там вот в этой справке из ФНС было написано там 3 квартиры, 3 машины, гидроцикл, там катер какой-то у нее, чего только нет, мотоцикл, по-моему, еще. В общем, вот все, вот в этих справках все есть. Поэтому сколько бы там чего они не секретили, все спокойно продается и покупается. Да, есть там ограничения. В последнее время многие пробивщики, они отказываются работать с оборонкой. Ну, тут с компаниями, с дочками Минобороны, с благотворительными организациями и не выдают доходы, не выдают там какие-то отчетности. Потому что, ну, база ФНС устроена так, что сотрудник что-то запрашивает, можно отследить, кто это сделал, когда и так далее. Но, тем не менее, там есть, я так понимаю, какие-то другие обходные пути, и можно спокойно запросить эти данные. Я не считаю это незаконным. Ну, то есть, эти люди вообще должны отчитываться...
Этически? Да. Этический вопрос, ну, да? То есть, я думаю, что не все же знают, да, это.
Я никаких, ну, не чувствую за собой, знаешь, там, этических проблем, не раскаюсь в этом, потому что, во-первых, эти люди сами виноваты. Ну, они в том году развязали войну, которая уже погубила десятки тысяч жизней. Поэтому то, что я запрошу данные об их доходах, и то, что там Николай Платонович шепчет на ушко Владимиру Путину, что нужно бомбить там мирные города, ну, мне кажется, это несоизмеримые совсем величины. Плюс они сами же закрывают все время все, ну, различные лазейки. То есть они закрыли сначала там на госзакупках там все вот эти вот оборонные предприятия, да, Росгвардию. Но, тем не менее, можно было отследить, да, по решениям арбитражных судов, как, собственно, стало известно обо всех этих компаниях того самого Пригожина, да, которого ты упоминал, про эти там МТЦ, главная линия, куча всех этих фирм, можно их перечислять десятки минут. Вот, из решений судов это было известно. А по-прежнему там есть...
Кстати, да, ты, кстати, я хочу, знаешь... заметить, что вот многие приходили журналисты-расследователи, про которых мы с тобой догаданы, что они покупают данные на пробиве. Ну вот надо, Илья Давлячин, наверное, первый после Христа Грозева и Доброхотова, которые давно об этом говорят, который об этом сказал и обосновал, почему это делает. Дальше уж как бы каждый делает вывод сам, насколько это допустимо, недопустимо. Я, в принципе, с твоей аргументацией согласен. Но с этим есть второй вопрос, да, потому что ты, ну, делаешь много таких антикоррупционных расследований. Ну, клан Патрушева такое как бы и что-то новое, обобщение старого, очень важная публикация в этом смысле, потому что не все знают, что эти люди, когда не просто там рассказывают про величие России, но и сами неплохо зарабатывают на своих рассказах. Но как ты думаешь, насколько эти классические антикоррупционные расследования, ну, типа, я нашел новую квартиру Патрушева, ну, условно, да, или я нашел новый дом Патрушева, и как раз насколько они сейчас востребованы аудиторией, там, интересны аудитории, важны, вот что ты сам чувствуешь по этому поводу? Ты делаешь важную и нужную работу или, не знаю, ты уже фрустрирован от того, что тебе кажется, что людям это не так сильно нужно?
Сейчас на больную мозоль наступил, потому что мы на самом деле в редакции, в том числе с людьми, которых ты хорошо знаешь, часто спорим по этому поводу, и они говорят, что нет, мы не должны рассказывать. Ну, это неинтересно никому, там квартирами никого не удивишь, и в принципе там очередной сын очередного там Васи Пупкина из правительства, понятно, что он занимается бизнесом, а чем еще он может заниматься? Хотя там, ну, лет 6-7 назад, наверное, условные ведомости публиковали под плашкой расследования, например, рассказ о том, что сын Колокольцева, министра МВД, там начал заниматься бизнесом. Да, там ничего незаконного, просто там зарегистрировал компанию, она занимается тем, тем и тем. Вот расследование. Сейчас, наверное, за расследование это уже может не прокатить, и все скажут, ну, посмотрят и скажут, да, все понятно про этих людей, да, что, ну, во-первых, найдутся те, кто их оправдывает, типа, а чем еще должны заниматься, или там, в какой квартире они должны жить, да, из 40 метров, из 50 метров. Я все-таки, во-первых, я согласен частично с тем, что люди подустали от расследований, ну, как таковых, да, мы нашли новую квартиру условного там Патрушева или Бортникова, там, неважно, Иванова, кого угодно. Но я не думаю, что об этом не стоит рассказывать, ну, потому что если, во-первых, мы должны знать, где живут российские чиновники и чем они владеют. Еще раз, они сами теперь не публикуют свои декларации, поэтому как бы нет другого выхода, кроме как рассказать, что вот у такого-то чиновника есть такие квартиры. Но люди действительно читают меньше такие расследования. Да, я помню, когда лет там 5-6 назад эти расследования там выносились там на главную Яндекса, набирали множество цитируемости, там ссылок и так далее. Сейчас, конечно, с этим меньше, но мне кажется, все равно стоит писать об этом. Во-первых, почему нет? А во-вторых, прости меня за высокопарность, я думаю, что и то, что ты писал про Лизу Кривоногих и там любовницу Путина, и то, что там мы писали про, там, не знаю, чипы, которые поставляют в Россию, все это рано или поздно, ну, окажется в каких-то материалах уголовных дел. Потому что если мы пишем это куда-то в стол или там для себя, ну, или не верим в то, что они приведут к чему-то, а нахрена мы это все делаем? Вот я считаю, что условная квартира какого-нибудь Патрушева или там его сына тоже рано или поздно окажется в каком-нибудь материале уголовного дела, не знаю, по 159-й статье, там, по какой угодно, по коррупционной, дача взятки, да, там, 291-я. Вот все рано или поздно, я надеюсь, там будет.
Я когда-то зачитаю из чата два сообщения на этот счет, разных совсем. Значит, вот первое сообщение, так. Евгений Геолог. Все расследования нас, конечно, впечатлили, но что это изменило? И тут же Амели пишет, а мне все еще заходят расследования. А вот тебе они заходят, вот как журналисту. Ну, то есть, вот, я не зря спросил про фрустрацию, да? Ты сам говоришь, что меньше читают, ну, и, соответственно, сам признаешь, что работаешь на будущее, то есть, когда-нибудь там ляжет в уголовное дело. Вот насколько тебе, как журналисту, этим еще интересно заниматься, как расследователю?
Ну, мы, наверное, уже давно ушли от того, что пытаемся повлиять на что-то в России, да, это там лет 10 назад кто-то что-то комментировал и обращал внимание там, на наши расследования, наши репортажи и так далее. Сейчас уже никто даже не то, что не комментирует, они вообще внимания на это не обращают. Но, кстати, в Европе это совсем другая ситуация. Почему, для чего мы все это делаем, там ничего не меняет. Ну, как ничего не меняет? Вот мы недавно выпустили расследование о том, как латвийская компания RTF поставляет в Россию компании БТК Групп Минобороны комплектующие для одежды для российских военных, там молнии, пуговицы и так далее. То есть основные части, как военный там застегнет на себе что-то, если там нет пуговиц. Это, кстати, тоже удивительно, что Россия покупает пуговицы, нефтяная страна, пластик, там все дела, покупает пуговицы в Латвии. Ну и вот, написали мы это расследование, в Латвии провели обыски, было возбуждено уголовное дело после этого расследования. Эта компания, я так понимаю, больше ничего не будет поставлять БТК Таймураза Балоева, которого Путин в то время назначил единственным поставщиком одежды для российской армии. Таймураз Балоев, кстати, еще у него пивоваренная компания «Балка», если что. Я думаю, многим известна эта компания. Так вот, все-таки меняет что-то. В Европе есть какие-то рычаги, и ну, что-то происходит после этих расследований. Да, в России ничего, к сожалению, не происходит, ничего не поменяется. Но это не наша задача, на самом деле. Ну, менять, мы же не революционеры какие-то, да, мы с тобой не пойдем там, на баррикады, будем держать в руках там факелы и кричать «Долой Владимира Путина, давайте повесим их на столбах всех». Хотя, может, кому-то и хотелось бы это сделать, но тут мы не в одном ряду с Аркадием Бабченко условным стоим, там, или Муждабаевым каким-нибудь. Вот. Но еще раз, я думаю, что нужно продолжать, все рано или поздно окажется там, где надо. Ну, можно, давайте, если может, поспорить со зрителями, давайте сделать ставки. Вот я поставлю там 1000 рублей, ну или там 100 евро на то, что рано или поздно это на что-то повлияет.
Окей, 100 евро серьезная ставка. Уже на срок, не, на срок...
Теперь да.
Окей, давай так, я тоже поставлю, но я поставлю 10 евро. Вот, кто против, пишите мне в личку в Телеграме. Вот, забились, короче. Значит, Илья 100, я 10, что это когда-нибудь на что-то повлияет. Ну, Илья через 10 выплата выигрыша в нашем спортлото. Спасибо большое тебе, Илья, что пришел и честно рассказал и о профессии, о своих настроениях, о том, как ты работаешь. По-моему, после Христа и Ромы ты первый, кто это рассказал. Это здорово. И спасибо, что ты за этот материал про Патрушева. Надеюсь, что скоро еще придешь ко мне в гости.
С удовольствием. Спасибо, Андрей.
Следующие две гости по-разному рассказывают об одной и той же теме, о том, что происходит с российскими военными, ну или что происходит в их головах, как в случае с Олесей Соколовой из «Новой газеты Европа», которая, я давно присматривался к тому, что она делает, у нее уже вышло 3 материала подобного рода, и вот как раз свежий появился, и мы с ней сейчас о них поговорим, а именно, она берет данные из ВКонтакте, методом машинным, и на основании данных ВКонтакте пытается понять, что в головах у россиян. Ну, в данном случае, что в головах у россиян, которые пошли добровольцами на фронт. Олеся, привет.
Привет. Меня слышно?
Привет. Да, слышно хорошо. Спасибо, что пришла. Смотри, я вкратце описал метод, да, мы сейчас перейдем к рассказу, что удалось понять, но расскажи еще раз, вот что ты делаешь в ВКонтакте, какой массив данных ты анализируешь, чтобы условно составить некий портрет, то есть это, назовем так, социология ВКонтакте. Да? Вот что включает в себя социология ВКонтакте, как ты ее делаешь?
Да, это зависит от задачи, которую я решаю. Если мы говорим конкретно о материале про добровольцев, который вот вышел в «Новой газете Европа» совместно с «Медиазоной», то там мы взяли списки «Медиазоны» погибших российских военных в Украине. Дальше, там в этом списке мы взяли только добровольцев, потому что нас интересовало, что вообще мотивирует людей идти на войну, собственно, с российской стороны. Добровольцев там было где-то около 3000, я уже точно не помню. И из них по именам, фамилиям, дате рождения мы нашли ВКонтакте около 700 страниц этих людей, что на самом деле достаточно для любого статистического анализа. Вот. Ну и после этого я сравнила их подписки, их за... то, что они пишут в профиле, с тем, что пишут в профиле и на что подписаны обычные мужчины в России, чтобы понять, чем, собственно, отличаются добровольцы. Чтобы найти этих случайных мужчин в России, я просто брала людей того же возраста из тех же городов, что и добровольцы, и, собственно, с ними сравнивала. Вот. Там еще есть еще одна категория, с которой мы сравнивали людей. Это активные сторонники войны, так называемые. Это те люди, которые ВКонтакте пишут что-то про военное. То есть они обычно пишут какой-то пост и ставят там про военные хэштеги, и таким образом их можно найти. С такими людьми я тоже сравнила вот эти вот две выборки, чтобы, собственно, понять, на самом деле, те люди, которые идут на войну, и те люди, которые поддерживают войну просто на словах, это одни и те же люди или нет. Оказалось, что это вообще совершенно разные люди. Те, кто поддерживает войну только на словах, это как выглядит, как будто это скорее какие-то госслужащие, которых, возможно, даже заставляют писать ВКонтакте, и реально, может, они не поддерживают войну. Вот. А те, кто идут на войну в качестве добровольцев, это скорее мужчины, которые очень мало отличаются от среднего мужчины в России. То есть они интересуются там автомобилями, рыбалкой, чем-нибудь таким, в общем, фильмами. И что их отличает, это в основном то, что просто они подписаны на... Да.
Да, сейчас попрошу, да, как раз мне просто хотел добавить, что я вернусь к методу чуть попозже, у меня будут к нему вопросы, но да, хочу сначала вот как раз портрет, прошу прощения, этого самого добровольца, и пока ты рассказываешь, у нас просто есть графики из твоего исследования, да, то есть пока ты рассказываешь про портрет добровольца на основании ВКонтакте, я попрошу как раз эти графики показывать. То есть вот портрет добровольца, его мотивация, кто это такие, вот расскажи, на основании именно еще социологии ВКонтакте.
Партнеры добровольцы – это обычные российские мужчины. Они работают на какой-то обычной, не очень оплачиваемой работе, и они, вот в отличие от обычных мужчин, они сильно чаще интересуются вахтовой работой. Это достаточно интересный, на самом деле, не очень неожиданный вывод, потому что, в принципе, поехать в Украину – это что-то похожее на вахтовую работу, то есть ты уезжаешь там на какое-то количество месяцев с их точки зрения, да, возвращаешься потом с деньгами. Вот. И люди, которые просто таким интересуются, они, видимо, и выбирают ехать в Украину. В остальном, в плане интересов, вот здесь видно, что добровольцы очень похожи на обычных мужчин из случайной выборки, то есть больше всего они подписаны на паблики про автомобили, дальше тут фильмы, музыка и так далее. Вот. А активные сторонники войны, они, в отличие от них, интересуются, например, больше историей и меньше интересуются автомобилями. Вот. Как-то так. Дальше, если говорить про образование, то активные сторонники...
Да-да-да, про образование, да, хотел как раз спросить, да.
Да-да, добровольцы сильно реже имеют высшее образование и сильно чаще служили в армии, непонятно, что здесь причина, что следствие, вот, ну, в общем, логично, что в добровольцы идут те, у кого есть какой-то опыт в армии, конечно, ну, вот, и они примерно в два раза реже получали высшее образование, чем средний мужчина в России. Да, и они читают Z-паблики, что, собственно, не очень удивительно. Может быть, они хотят получить какое-то представление о том, куда они вообще едут, или они просто искренне это поддерживают. И вот еще один интересный вывод, который сейчас на экране, это то, что у добровольцев и у активных сторонников у них сильно, статистически значимо, сильно больше друзей из Донбасса. Ну, можно представить, как это влияет, то есть, наверное, они чувствуют какую-то, может быть, с их точки зрения справедливость, что ли, в этом.
Как раз теперь вернусь к вопросу про метод, потому что, ну, то есть, значит, машина проанализировала контакт. А насколько контакт можно назвать, ну, точной выборкой? То есть первый вопрос, проверяли ли вы эти данные, выводы с какими-то, условно, выводами сторонней социологии, традиционной, там, путем опроса людей, первое. Да, и второе. Ведь, ну, условно, я, например, ВКонтакте, я подумал, вот, допустим, паблики ВКонтакте, я там когда что-то писал, то есть довольно, ну, на мой взгляд, довольно, может, я ошибаюсь, да, то есть, скажем, кто пишет ВКонтакте, тот, кто не боится властей, да, если человек боится властей, он не пишет ВКонтакте. То есть насколько, во-первых, эти данные, которые у вас получены вот таким способом, да, необычным, подтверждаются сторонней социологии, и насколько вот, как на ваш взгляд, влияет то, что ВКонтакте, условно, подментованная соцсеть, насколько это вообще точные данные в связи с этим?
Да, по поводу того, как это соотносится с сторонней социологией, мы говорили с Андреем Ткаченко из проекта «Хроники». Это очень крутой проект, не видел, рекомендую посмотреть. Они делают соцопросы, и они задают как бы серию вопросов, чтобы понять на достаточно глубоком уровне, как человек относится к войне, готов ли он, может быть, тоже пойти добровольцем и так далее. Вот. И Андрей Ткаченко из «Хроник», он сказал, что они задавали вопрос своим респондентам о том, готовы ли они пойти на войну в качестве добровольца. И у них тоже получалось, что люди из маленьких городов реже имеют высшее образование, чаще служили в армии, эти люди чаще готовы идти на войну. То есть, да, это соотносится. Вот. Также, кроме этого, мы говорили с лабораторией публичной социологии, они тоже, собственно, подтвердили, что наши результаты имеют смысл. Лаборатория публичной социологии тоже делает очень классные исследования, они делают глубинное интервью, это очень большая работа. То есть они вручную поговорили с несколькими сотнями людей в России, и чтобы на каком-то глубоком уровне понять, как они относятся к войне. Вот. Это касательно первого вопроса. Про второй вопрос, насколько ВКонтакте вообще репрезентативен. Да, конечно, он полностью контролируется там какими-то ментовскими структурами, но для этих целей это не проблема. Если мы говорим просто про анализ добровольцев, ну, вряд ли это как-то повлияет на то, что они пишут ВКонтакте и на то, на что они подписаны. Вряд ли там человек, который читает «Медузу», условно пошел бы добровольцем в любом случае. Вот. Но у нас есть другое исследование у меня, где я сравнивала сторонников и противников войны ВКонтакте. И там оказалось, что на самом деле даже после войны, даже ВКонтакте, все равно есть люди, которые писали антивоенные посты. Вот. То есть в целом все равно там можно собрать какую-то выборку, из которой делать какие-то выводы.
Но как раз вот вернусь, то есть доброволец — это такой человек чаще, да, без высшего образования, из небольшого города, значит, он не стремится к какой-то постоянной работе, ему нравится больше, ну, вахтовый, то есть он хочет сразу много заработать, да, поэтому его можно привлекать как раз те деньги.
Ну, непонятно, нравится или нет, может быть, да, может быть, просто у него нет возможности работать на какой-то нормальной работе, может быть, он не смог ее найти в своем регионе, например, просто нет такой работы, или он не смог получить нормальное образование, чтобы найти нормальную работу. То есть непонятно, это реально выбор какой-то или это просто обстоятельства. Ну, то есть понятно, что это оба эти фактора в каком-то смысле, но вот, да.
А вот скажите про предыдущее исследование, тоже социология ВКонтакте, на основе, ну, где вы рисовали портрет сторонника войны. Вот что показала социология ВКонтакте, портрет сторонника войны? Кто это?
Сторонники войны, конкретно из того исследования, наверное, самый интересный вывод, что это люди, которые похожи по ценностям на то, что государство называет традиционными ценностями, то есть они чаще интересуются какой-то там готовкой, православием и всем таким. По возрасту они чуть старше противников, они чаще находятся в небольших городах. Вот. Про политические взгляды они имеют умеренные взгляды, то есть это значит, что это... Мы говорили тоже с социологами, скорее всего, эти люди просто не знают, как назвать свои взгляды. То есть они, может быть, не очень интересуются политикой, вообще им все равно, поэтому они вот не подобрали нужное слово и сказали, что они умеренные. На самом деле, про это исследование я хочу сделать оговорку, что мы потом подробнее проанализировали посты, которые они пишут, и вполне возможно, что... Значительная часть этих постов, они пишутся, можно сказать, по методичкам, то есть они спущены сверху, и поэтому мы добавили вот в это исследование там плашечку, что мы получили новые данные, к этим результатам надо с осторожностью относиться. И мы скоро выпустим тоже в «Новая Европа» еще одно исследование, собственно, про то, как пишутся эти провоенные посты, и кто их пишет и зачем. Вот.
Олесь, у меня к вам такой вопрос личный, потому что я когда написал, видел это исследование, спросил Арнольда, который был, по-моему, в прошлой прослушке, Арнольда Хачатурова, он возглавляет этот отдел «Новой газеты Европа», и он мне сказал, ну, то есть вы вообще не имели до войны никакого отношения к журналистике. Ты не имел никакого отношения к журналистике.
Да.
И Арнольд даже немножко рассказал про твои мотивы, почему ты пришла, то есть можешь сказать, чем ты занималась, и почему ты решила заняться журналистикой после российского вторжения в Украину?
Да, я не то, что прям решила заняться журналистикой, значит, дело было так. Я еще до войны уехала из России, потому что я уехала на PhD по физике в Вену. И когда началась война, мне захотелось сделать что-то более полезное в текущей ситуации, и я подумала, что то, что я хорошо умею делать, это анализ данных. То есть у меня есть какие-то аналитические навыки, у меня есть какие-то технические навыки, и хорошо было бы придумать, что, собственно, исходя из этого, можно было бы сделать, чтобы как-то помочь там, миру и России сделать так, чтобы там, войн, авторитаризма, ну, всякой вот этой вот жести было меньше. Я подумала, что одна из проблем, которая вообще есть, это то, что независимые медиа не очень понимают свою аудиторию. В смысле, у них есть какая-то своя аудитория, но это некоторый определенный круг людей, там, наверное, люди там 25-35 лет с высшим образованием, которые, ну, вот, интересуются этой темой, читают там, условно, там, «Медузу», «Новую газету» и всех остальных. А остальные люди в России, они вообще не похожи на этих людей, им достаточно, как бы, все равно на это все, и до них независимые медиа не дотягиваются. И чтобы до них дотянуться, хорошо было бы понять, кто эти люди и как на них выйти. И поэтому я начала исследовать ВКонтакте, потому что это очень удобный источник данных, потому что ВКонтакте сейчас по статистике до сих пор самая популярная соцсеть в России. Понятно, что мы там все как бы уже не сидим, но очень много людей в России там до сих пор сидят. И даже многие люди из ВКонтакте получают информацию о новостях, о том, что происходит в мире и так далее. Это тоже показывают опросы Левады, например. И, значит, я решила проанализировать ВКонтакте в каком-то виде, чтобы, возможно, понять вообще, что это за люди, какой контент они потребляют, что им интересно, и как можно было бы с ними взаимодействовать, чтобы это было более продуктивно с точки зрения, может быть, хотя бы заставить их сомневаться, или тех, кто уже сомневается, заставить их как-то переключиться на другие источники информации, вот, и все такое. И когда я начала это анализировать, то получилось, что там очень много информации, очень много можно найти интересных выводов, которые полезны для достаточно общей аудитории, не только для журналистов, не только для медиа, и которые в целом полезно для понимания, что это за люди, может быть, для понимания политической обстановки в России, как, например, в ситуации с добровольцами. И можно достаточно уникальные данные оттуда вытащить, потому что про добровольцев, например, насколько я знаю сейчас, про добровольцев именно конкретно в этой войне со стороны России нет вообще никаких исследований. Потому что это очень тяжело исследовать, потому что люди, которые поехали в Украину, они там или умерли, или они оттуда вернулись, но они уже очень вряд ли захотят с кем-то разговаривать. Поэтому это такой достаточно уникальный источник данных. И кроме того, что, вот, как я сказала, это можно исследовать для улучшение понимания сторонников и сомневающихся людей касательно войны в Украине, чтобы как-то сдвинуть их позицию. Кроме этого, можно просто вытаскивать туда интересные данные, публиковать их.
Ну, то есть получается, что в каком-то, ну, твоей задумке изначально, с помощью такого рода дата-исследований независимые медиа будут лучше понимать свою аудиторию, что им интересно. И дальше, ну, соответственно, условно, «Медуза» сможет как-то корректировать и приходить к этой аудитории. То есть твоя задумка такая, если я правильно понимаю.
Да, задумка такая. Я, в принципе, до сих пор этим занимаюсь. То есть, да, я публикуюсь вот в «Новой Европе» как журналист с какими-то выводами, которые интересны более-менее всем, как мне кажется. Но также я продолжаю работать над тем, чтобы, возможно, двигаться в сторону каких-то рекомендаций для независимых медиа. Вот.
Ну, то есть, условно говоря, вот, допустим, вопрос возникает. Вот, скажем, мы поняли, что в голове его добровольца. Ну, примерно, да? Там его интересуют деньги у него. А вот как ты видишь дальше, как, условно, «Медуза» может до него достучаться? Ведь «Медуза» для этого добровольца – это, ну, иностранный агент, там, враг, все прочее.
С добровольцами, да. Конкретно... Ну, когда мы говорим о добровольцах, это, скорее всего, люди, которые уже идейно поддерживают войну. То есть у них уже сформирована какая-то жесткая позиция. Возможно, не у всех из них, но, наверное, она есть в сильно большей степени, чем у большинства людей в России. Большинство людей в России, они сильно более аполитичны. И даже вот по опросам тех же хроник, например, они сделали такой вывод, что есть примерно вот четверть людей, которые против войны, четверть людей, которые активно за войну, то есть они понимают, что это такое, они могут аргументировать свою позицию, и они вот искренне считают, что война – это хорошо. В данном случае, в смысле там вторжение России в Украину – это хорошо. Но остальные 50%, они как бы, они, может быть, на вопрос, поддерживают ли они там решение Путина начать войну, они ответят «да», потому что это какой-то ответ по умолчанию. Но в действительности, если им задавать какие-то более глубокие вопросы, у них нет позиции. То есть им более-менее все равно. Они просто скажут то, что нужно. То есть или они не интересуются просто этой темой, или у них нет... Даже если они интересуются, они, может быть, не понимают, как получать информацию, или у них просто какая-то каша в голове, что у них разные точки зрения в голове, они не могут понять, что из этого верно. То есть на самом деле большая часть таких людей, они, скорее всего... доступны для переубеждения. То есть это не те, кто идейно считают, что война – это хорошо, а те, кто такие типа «ну да, наверное, Путин лучше нас знает, и в целом все правильно». Вот. Но это... Я думаю, что если им дать какую-то альтернативную информацию и преподнести ее так, чтобы им было интересно это читать, чтобы там не было какой-то лексики, которая их отпугивает, чтобы, может быть, там было, не знаю... была какая-то там надежда на будущее, чтобы они поняли, что если там война закончится, в России станет лучше, что-то такое, то тогда они могли бы, мне кажется, поменять свою позицию.
А как здесь могут помочь, вот как помочь вот те методы, которые используешь? Например, вот, да, ты используешь машинное обучение, то есть ты учишь, да, искусственный интеллект, и он все это парсит, ну, собирает эти данные. Вот, например, я там, не знаю, редактор «Медузы», или там, не знаю, редактор «Верстки», редактор чего-то, я прихожу к тебе и говорю. Да, я прихожу к тебе и говорю, вот скажи мне, вот что просто... реально интересует... Да,
я могу рассказать, что их интересует, я могу рассказать, на что подписаны эти люди, я могу выделить разные категории пользователей, например, там, это на самом деле автоматически очень хорошо выделяется, то есть если мы соберем просто какую-то репрезентативную выборку людей в России ВКонтакте и просто посмотрим на их подписки, да, и кластеризуем их с помощью машинного обучения. Мы сразу увидим там кластер людей, которые оппозиционно настроены, кластер активных сторонников и кучу кластеров разных других. Например, там кластер пенсионерок или там кластер образованных женщин из больших городов. И про каждую из этих аудиторий можно на основе этой информации очень хорошо понять, что их, собственно, интересует. Например, там пенсионерки читают паблики для пенсионеров. Там реально вот ВКонтакте есть паблики для пенсионеров. Там в основном какие-то новости звезд эстрады, какие-то криминальные хроники условные, локальные, какие-то вот эти кринж-открытки из WhatsApp и так далее. принципе, может быть, с пенсионерами это было бы сложновато, но из этого можно сделать какой-то вывод, как с этой аудиторией работать. Например, можно было бы говорить им про оппозиционную позицию звезд эстрады и просто на этом фокусировать контент. И, наверное, это реально что-то, что могло повлиять на их позицию. Если мы берем какую-то другую аудиторию, например, там, не знаю, тинейджеры из больших городов, они слушают какого-нибудь там Моргенштерна и играют в видеоигры. И если ВКонтакте посмотреть, что они читают, на самом деле видно, что провластные какие-то структуры, они подстраивают под них контент. То есть есть какие-то или покупные посты в каких-то пабликах, или что-то такое. Ну, то есть, например, там можно найти пост, что там какие-нибудь болельщики «Зенита» поддержали там какого-то участника СВО, да. И этот пост, он, скорее всего, куплен государством. То есть я про то, что пропаганда работает с такими людьми, и можно было бы оппозиции тоже думать о том, как с такими людьми работать, именно подстраиваясь под аудиторию. То есть, например, этим там, подросткам, им интересно, наверное, какие-то истории, похожие на них людей. Можно было бы рассказывать им про политзеков, например, молодых, на каком-то более понятном для них языке. Можно рассказывать им тоже про антивоенную позицию, там, производителя видеоигр, я не знаю, или там каких-то исполнителей, которых они слушают.
Не, это прям то, что рассказываешь, звучит как находка для медиа-менеджера, но есть вопрос, ведь условно там государственные паблики или там паблики, тоже фабрики троллей, да, но они вот могут работать ВКонтакте, да, то есть здесь получается речь о том, что оппозиционные медиа мимикрируют, то есть они там, не знаю, условно, я создаю завтра паблик под названием, там, не знаю, «Черный микрофон», да, и таргетируюсь на этих людей и подспудно борюсь, значит, за их умы. То есть, ну, получается только так. Или ты имеешь в виду, что, в принципе, и новости можно, не обязательно приходить ВКонтакте, можно просто больше писать о том, что это аудитория интересна. Потому что это не медиазона, не медузы, их же нет ВКонтакте.
На самом деле «Медуза» до сих пор есть ВКонтакте, просто она забанена на территории России, но они, по-моему, даже что-то постят. Вот. То есть они... Я не знаю, зачем, но короче, да. Это правда, что, конечно, напрямую антивоенный контент ВКонтакте писать нельзя, но есть, например, там паблик «Лентач». Он уже не связан с «Лентой.ру», хотя раньше был вроде бы связан. И там напрямую они не говорят, что они против войны, но они постят новости достаточно оппозиционные. То есть в целом это можно делать. Вот можно почитать. Ну, в смысле, я не знаю, кто конкретно его ведет, так что не могу гарантировать какую-то адекватность, но просто... И это как пример, что такой контент в целом возможен, и его не банят сразу. И его могут не банить достаточно долго, если не очевидно, что он антивоенный. Ну да, понятно, что это достаточно большая работа, наверное, была бы создавать такие паблики, но вот как ты сказал про второй вариант, что просто постить какие-то новости, не обязательно даже ВКонтакте. То есть ВКонтакте можно использовать просто для понимания аудитории. Потому что люди, которые сидят ВКонтакте и не сидят ВКонтакте, они, скорее всего, более-менее похожи. И даже если человек сидит ВКонтакте, он, скорее всего, сидит также в Телеграме, например. Потому что Телеграм тоже очень много людей пользуется. И там будут ровно те же люди. У них будут ровно те же интересы, и просто можно эту информацию использовать, чтобы подстраивать контент для них. Не обязательно именно ВКонтакте это делать.
И последний вопрос. А сейчас с кем-то из независимых медиа именно в этом плане, ну вот есть публикации в «Новой газете», да, а вот именно в плане предложения, рассказа им о том, что у них за аудитория может быть, ты как-то работаешь или пока только начинаешь в этом направлении работать?
Я в процессе. Ну то есть кроме вот «Новой газеты Европы» пока нет именно какого-то сотрудничества с кем-то, но я думаю, что будет через какое-то время.
Ну, в общем, знаешь, резюмируя, вот так резюмируя наш разговор, получается, жила-была девочка Олеся в Вене, занималась квантовыми компьютерами, случилась война, и она принесла машины, искусственный интеллект и дата-журналистику на помощь борьбе за умы россиян. Звучит просто очень здорово, и спасибо, что пришла, рассказала об этом.
Спасибо.
Сейчас мы продолжим говорить о том, что в голове у российских военных. Ну, кстати, там тоже будет источник ВКонтакте, но истории немножко другие и, на мой взгляд, даже вообще голливудские. У меня на связи Аня Рыжкова из издания «Верстка». Аня, привет.
Привет.
Привет. У тебя вышел материал о том, ну, если так, в одном предложении, как российские военные изменяют своим женам на фронте, как развалится их семьи. Правда, вот я читал там столько голливудских историй. Надеюсь, кто-нибудь независимый российский Голливуд снимет о них фильм. Я хочу начать. Там есть такая история о том, как в суде в Ярославской области встретились две женщины. Можешь рассказать сначала? Она, по-моему, довольно да. прям поражающая.
Меня тоже очень поразил этот эпизод, потому что когда я услышала о том, как все происходило, я буквально себе это визуализировала, когда как кадр в кино. А в сентябре в одном из судов Ярославской области, да, действительно встретились две женщины. Одна местная жительница, а другая приехала в суд специально из Воронежа. И, в общем-то, обе они приехали ради одного и того же бракоразводного процесса, в котором не смог принять участие военнослужащий, потому что в тот момент он находился, да, на войне. О чем речь? Речь о том, что военнослужащий полюбил женщину, которая при фронтовых зонах занималась волонтерством, и, в общем-то, объявил жене о том, что у него чувства к другой, и потребовал развода, и, соответственно, написал доверенность на эту женщину, и она, как сказала мне героиня, и вот она приехала со мной разводиться, да, и вот она сказала мне, что их боженька свел, вот, а героиня, в свою очередь, объявила, что она хочет, несмотря ни на что, сохранить семью, и поэтому развод конкретно той пары все еще не состоялся.
Тогда расскажи вот более общо, да, то есть, когда я почитал этот материал, я был удивлен, что там такое количество женщин есть на фронте, да, то есть вот как возникает этот треугольник, откуда там появляются женщины, кто это, и насколько это вообще, на твой взгляд, сейчас массовая проблема, разводы военнослужащих, которые долго находятся на этой войне?
Я не думаю, что это очень массовая проблема. И вот у меня после выхода текста были беседы с коллегами о том, явление ли это, да. Но я бы не называла это каким-то явлением. Изначально моей целью скорее было исследовать, как можно пересмотреть свои взгляды на войну после большого кризиса в семье, да, после того, как вот женщина полтора года ночами не спала, воспитывала детей и ждала супруга воюющего. Вот. Ну а что касается треугольников, то ну, действительно не все находятся на первой линии. Есть мужчины, которые там довольно много времени проводят где-то там в Луганске и даже снимают там квартиры. И, конечно, они могут знакомиться там с кем-то, они могут знакомиться вот в том числе с волонтерами, как конкретно в истории, которую только что примерно описала. Бывают и другие случаи, как у одной из моих героинь, вот она узнала, что те полгода, что ее супруг просил его не навещать, хотя у нее была такая возможность, к супругу приезжала его коллега, да. И вот теперь это все вскрылось, и возникает вопрос, как жить дальше, сохранять ли семью. Вот, поэтому варианты могут быть разные. Немножко в тексте упоминались вот эти вот сообщества для знакомств с военными. Их очень много в России. Ну, то есть это некие сообщества, где женщины стараются познакомиться с человеком в погоне, в погонах, но дело в том, что есть еще очень много локальных таких групп, например, знакомства ЛНР, знакомства ДНР, то есть ну, люди устраивают как-то свою личную жизнь, да, находясь вблизи к войне.
Ну, то есть получается, что еще одна женщина появляется в треугольнике, это либо вот волонтерка, да, которая возит на фронт что-то, либо это местные женщины. Давай начнем с военных, да. Значит, их там ждут жены, бывают дети, да, у многих, значит, соответственно, там жены плачут, шлют письма. Вот, ты исследовала мотивацию этих мужчин, потому что там есть описание, когда они просто есть дистанционный развод, когда они разводятся дистанционно, да? То есть почему мужчина так меняется, и что рассказывают об этом сами женщины, которые столкнулись с тем, что вдруг с ними разводится их мужчина военный?
Да, вообще мне очень жаль, что мне не удалось для материала взять какое-то глубокое интервью у мужчины, который оказался бы, да, в такой истории. То есть в основном женщины, оказавшись в изоляции. Почему я говорю изоляции? Потому что часто, да, мужчины пропадают, они могут не звонить там несколько недель. И вот когда они понимают, что скоро будет развод, да, или что случилось расставание, вот они начинают как раз гадать, что же происходит, да. Как сказала мне одна из моих героинь, как же этот прекрасный человек переменился, что же его переменило. И, в общем-то, на вот этом поиске ответов, поиске каких-то тезисов для себя и строится мой материал. И, в общем-то, как себе объясняют произошедшие женщины, да, вот они говорят, что война в целом настолько сильно меняет человека, оказывается, что он просто материал, который не может отвечать за свои поступки, не может принимать каких-то трезвых решений. И вот поэтому одна из женщин даже говорит, что было бы разумно вообще запретить разводы мобилизованным или контрактникам, потому что вот они оттуда вернутся, да, и как будто бы продолжат уже свою нормальную, адекватную жизнь. А что там, это вот что-то, что очень сложно подчинить логике. Кто-то говорит, что в целом высокие зарплаты меняют мужчин, и что они чувствуют, как будто бы себя на коне, вот тоже цитата, или тоже цитата, что деньги им сносят голову. Но, конечно, возможно, это спорный тезис. Кто-то говорит, что война — это в целом такая среда, где люди привыкли жить одним днем и как будто бы больше себе могут позволить, да, вдалеке. Вот, но в этом тексте есть всего два коротких комментария от мужчин, которые, они оба женаты, и они, в общем-то, ищут знакомство в Луганске. И вот они объясняют, что, да, действительно, женщины, с которыми они общались, местные женщины, видят в них вот таких вояк из Москвы с деньгами, которые, возможно, могли бы стать вот этим вот способом вырваться из этого военного ада, да, в котором живут местные жители в том числе. И сказав вот это, один из героев написал, что в целом вот эта вот прифронтовая жизнь, ее можно описать так: алкоголь, наркота, изнасилование.
Да, кстати, вот я вспоминаю, знаешь, по-моему, у кого это было, у кого-то психоаналитиков, да, что когда много Танатоса, люди тянутся к Эросу. Это как раз такой пример. А расскажи, пожалуйста, вот ты же собираешь все эти истории, это какие-то чаты, паблики ВКонтакте, то есть откуда ты о них узнаешь, и насколько охотно сами женщины, брошенные военными, да, насколько охотно они с тобой разговаривают на эту тему?
Ну да, я, как и многие мои коллеги, каждый день, наверное, провожу какое-то время в чатах, в группах ВКонтакте. Какие-то из них закрыты, какие-то нет. И, в общем-то, да, есть уже довольно крупные, разросшиеся сообщества женщин, где они чувствуют себя своими, где они чувствуют себя достаточно свободно, чтобы описать какую-нибудь беду, которая с ними произошла. И я обратила внимание на вот такие анонимные там сообщения об изменах, наверное, примерно полгода назад. И почему они мне так сильно бросились в глаза? Потому что было видно, что вот эти сообщения, они как будто бы не по канонам сообщества. То есть тут вот все пишут, что разыскивают мужа, который служит в конкретном батальоне. Кто-то говорит, как доставить гуманитарку. Кто-то говорит, там, не знаю, как нам вместе провести отпуск, когда его, наконец, отпустят. Да? Посоветуйте, что вы делали с своими мужьями. Вот. И вдруг появляется сообщение, там, помогите, какие документы нужны для развода, или там, я думаю, что мой муж мне не верен. И почему я говорю, что эти сообщения как бы выпадали? Потому что в ответ на такие сообщения было немало негатива, там даже агрессии со стороны других участниц сообщества. Знал, что это такие бросы, которые должны уничтожить моральный дух военнослужащих российских и их семей, что вот не может быть. А кто-то обвинял этих женщин в том, что они не о том думают, пока муж там погибает, рискует жизнью, защищает государство и семью, да, о каких вообще изменах, о какой вообще неверности можно думать в такой ситуации. И, в общем, наверное, это было первое, что меня зацепило. То есть мне показалось, что с такими женщинами что-то происходит, ну вот какая-то переоценка, какая-то их внутренняя работа, не знаю. И, возможно, они оказываются одни с этим. И, конечно, у меня не было, на самом деле, каких-то прям надежд, что мне сразу ответят женщины, к которым я постучусь. Вот. И без того довольно сложно разговаривать с семьями воюющих. Но здесь еще такая тема очень личная. И, наверное, я еще в мае отправила какие-то там первые 10 сообщений женщинам, которые оставляли комментарии, из которых следовало, что они оказались в такой же ситуации. И мне было важно, что вот состоялся первый разговор, потому что он помог мне как бы немножко утвердиться в гипотезе, что после таких кризисов в семье может меняться отношение к войне у женщины, да. И вот первая героиня, с которой я поговорила, сказала, там, я-то ночами не спала, а я молилась, я говорила, что я им горжусь, а оказалось, что они там в Донецке могут через день ходить в сауну и в клубы, и она произнесла такую фразу, что героями оттуда не возвращаются. И, наверное, это дало мне понять, что могут быть еще какие-то интересные мысли у женщин, которые с этим столкнулись. И да, я вот продолжила просто писать таким женщинам, просила их рассказать о ситуации, в которой они в итоге оказались. Вот. Но
ну, кстати, вот очень ты много раз сказала, да, да, отказов много, да?
Да.
А, ты сказала о том, что как раз гипотеза главная была, меняется ли отношение. Но то, что ту цитату, которую ты привела, да, это скорее отношение, ну, такое эмоциональное, да. То есть, если я правильно понял гипотезу, то есть, стали ли они, например, там, противниками войны, стали они понимать, что вот в момент этого экзистенциального кризиса, потому что когда человек бросает супруг, да, или супруга, это всегда экзистенциальный кризис, вот этот момент переосмыслили они свое отношение к войне, если я правильно понял эту гипотезу. И вот есть ли женщины, которые действительно после этого, не знаю, там, переосмыслили отношение к войне, и сколько их, и почему ты действительно думаешь, что они переосмыслили, а это не просто какие-то эмоции, то есть это именно позиция?
Mm-hmm. Ну, надо сказать, что, конечно, никто из них не пошел с табличкой «Нет войне» на пикет в своем городе после того, как они узнали, что их супруг был неверен. Вот, то есть здесь действительно очень сложно оценить, вот, да, насколько они переоценили свое отношение. И в разговорах с героинями скорее это можно было отследить по каким-то конкретным, не знаю, по каким-то конкретным фразам. Ну вот там, героями оттуда не возвращаются, говорит женщина, которая называла героем своего мужа, когда там жениха, когда он ехал на войну. Или кто-то говорит, нечем тут гордиться, да. Соответственно, некий миф о том, что там вот эти вот российские военные защищают свою семью, свою родину, в головах этих женщин рушится. Или, например, одна женщина мне сказала, я-то думала, ну война и война, да, ну пойдет, защитит меня и сына. Но больше она так не думает. И может показаться, что да, это не равно тезису «нет войне» или высказыванию такому. Но за все то время, что я разговаривала с семьями мобилизованных, вот да, с самого начала войны, с мобилизованных контрактников, наверное, это самая яркая переоценка, которую я встречала. И меня как раз поразило, что именно вот такой как бы разлад в семье привел к этому. Вспоминается сейчас, например, вспоминаются женщины, которые в целом прям теряли своих родных там, сыновей, мужей, которые погибали. И они продолжали говорить, что а кто бы нас защитил, если не он? Да, они продолжали ждать, когда им придут там какие-то последние медали, чтобы хранить память. И да, и вот именно в тексте про измены, в тексте про то, что я там дальше сам, а ты тут без меня, можешь меня больше не ждать, да? Вот именно в этих жизненных обстоятельствах я услышала какие-то совсем другие мысли о войне.
Ну да, то есть получается, что как раз, ну, можно уже тут включить немножко психоанализа, да, что негативное отношение к мужу сплелось с негативным отношением к войне, потому что война с ним ассоциируется. Хотя можно предположить, что завтра она встретит полюбит какого-нибудь офицера российской армии, например, да, и она вновь будет так говорить. Ну, довольно такая история. Тоже будет драматургическая. Я хотел тебя, знаешь, что спросить? Ты сказал как раз про отказы, и так как здесь мы на стриме часто говорим и про работу тоже, вот насколько много таких отказов, когда тебе отказываются говорить, и как с этим работаешь? Потому что многим тяжело даются, когда, знаешь, тебе отказывают говорить, а здесь, возможно, процент большой. То есть что тебя мотивирует после 10 отказов, например, условно, там, все-таки опять стучаться к людям?
10 отказов – это еще такой нормальный результат, я бы сказала. То есть в некоторых темах тебе нужно написать, например, 30 сообщений, чтобы тебе ответил один или двое. И, возможно, в начале работы это немного раздражает, потому что кажется, что ты потратил много усилий и не нашел никакой фактуры, да. Еще бывает обидно, когда тебя просто блокируют. Вот ты написал запрос, а тебя сразу заблокировали, или если тебе там сразу кричат «Чей Крым?». Вот. Но, честно говоря, сейчас я как будто бы вообще не думаю об отказах, когда берусь за какую-то тему, потому что я знаю, что может быть как угодно. И ну вот даже конкретно в этой теме прямо напрямую согласие на разговор я получила только от двух женщин, хотя в тексте больше героинь. А почему их больше? Потому что там я работала над другой темой, про то, как женщины уезжают в Луганск к своим мужьям пожить там как семья 3 дня. И вот когда я позвонила одной такой женщине, оказалось, что с ней случилась вот именно измена, да, и наш разговор был об этом. Или там одна из женщин, которая не захотела со мной говорить, потому что ей было очень больно, потому что все чувства были в ней живы. Она, как потом выяснилось, передала мой контакт другой женщине, которая оказалась в такой же ситуации, и вот они вместе друг друга как-то поддерживали, созванивались. И вот для второй героини, судя по всему, разговор с журналистом, как ни странно, оказался чем-то терапевтичным. И, то есть, она просила меня созвониться именно по видео, и мы 2 часа с ней разговаривали о том, что с ней произошло. Ну, в общем-то, да, бывают темы, когда как будто бы сразу хочется сказать, ай, никто не согласится, но на самом деле наоборот. Например, недавно я так сомневалась в теме про донецких подростков, которых Следственный комитет вывез в Россию учиться в кадетских корпусах, я была уверена, что мне не добраться до подростков. Но, как ни странно, там сразу 4 мальчика со мной поговорили и подробно. А другой пример. Я собирала большой материал про жителей Мариуполя, уехавших жителей Мариуполя, чьи дома сначала разбомбили, а потом снесли. Вот сейчас уже снесли, да. И мне казалось, что как раз здесь будет проще наладить контакт, потому что тема очень-очень однозначная, но наоборот, было много отказов, было много каких-то проверок, например, мне говорили, что вы расистская СМИ, и почему вы думаете, что я буду с вами разговаривать, или там Давайте поговорим, я буду говорить только по-украински. Ну, это тоже окей. То есть вот тут как раз мои ожидания не совпали. Я думала, будет проще.
Спасибо тебе большое. На самом деле, я хотел, знаешь, добавить, что да, и для зрителей, у Ани выходит много материалов как раз про там, женщин и войну, и войну, там, детей и войну. И вот я, знаешь, когда читаю этот материал, в частности, вот это, я часто представляю себе лет через 20 в прекрасной России будущего, вот, реально многие истории из женщин, мужчин и подростков, это готовый сценарий для, правда, тяжелых фильмов. Спасибо тебе большое, что пришла и рассказала и про материал, спасибо, о том, как ты работаешь. В общем, мне кажется, можете теперь сказать, получилось ли или нет та самая насыщенная прослушка, которую я сказал вначале. Мне кажется, да, потому что у нас было и расследование, и разговор про то, кому эти расследования сейчас интересны, и про этику расследований, потом про даты исследования, про метод даты исследований, и про проблемы медиа, а в конце и трогающая и страшная история, одновременно, опять же, рассказ о том, как Аня беседует со своими... Аня Рыжкова и Звёрский беседуют со своими героинями и героями. Ну и в завершении я, как всегда, должен... я обычно рассказываю про те материалы, которые я бы хотел, авторы которых, по идее, могли бы быть здесь, но по разным причинам не пришли. Во-первых, в прошлый раз мы говорили про Пригожина, и вышел, мне кажется, лучший текст пока о том, что происходит с ЧВК «Вагнер» у Насти Лотаревой и Ильи Барабанова в BBC. И на BBC же на этой неделе вышел прям страшный, но... Всем советую прочитать этот материал. Материал о том, как украинская девочка училась в российской школе, ее булили, и как после многочисленных мытарств она вернулась к своей маме. Это материал Нины Назаровой и Славы Хоменко, который работает, ну, он украинец. По-моему, живет сейчас в Киеве. Так что был такой небольшой уголок BBC, так же, как здесь вот уголок цветов. И ближайшие 7 прослушек будут вестись как раз из уголка этих самых цветов, вместе с этим цветком. Что понравилось, что не понравилось, пишите в комментариях у меня в телеграм-канале Захаров или под этим видео, ставьте лайки. Ну, так эту насыщенную прослушку, надеюсь, посмотрит больше людей. До свидания.